Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон в студии 959-59-39. Завершается первая седмица Великого Поста, Великий Пост, Весна Покаяния. И прозвучал канун Андрея Крицкого. Сегодня служба Великая Суббота, простите, суббота первой седмицы Великого Поста. Святой мученик Федор Тирон освящал Исколево в наших храмах. И мы просим, конечно, Господа, чтобы сам Господь помог нам пройти это поприще Великого Поста, принести плоды покаяния. Вспоминаем мученика Федора Тирона, ведь тогда были гонения при Юлиане Отступнике, начинались гонения на православных, на христиан, напоминающие наше время сегодня. Ведь Юлиан Отступник не хотел подвергать христиан мучениям, казням, потому что боялся, что, видя их исповеднический, мученический подвиг, многие будут креститься, принимать крещение, а гонения были скрыты. Это очень напоминает наше время сегодня. Когда говорил самый молодой из оптинских старцев, преподобный Никон Оптинский, он говорил о том, что в последние времена враг не будет воздвигать открытое гонение на христиан, потому что многим, если поставить их перед выбором либо смерть, либо отречение от Христа, многие выберут Христа и пойдут на смерть, а будет мелкими пакостями, кознями донимать людей, чтобы держать их ум в какой-то суете, держать их постоянно в взвешенном состоянии, нерешительном. Но эти гонения, если христиане их смогут претерпеть, вот такие пакости врага рода человеческого, то получат венцы не меньше, чем у христианских мучеников первых времен. Ну, а Юлиан Отступник тогда идоложертвенное, всю пищу, всех хлеб, все, что было, покропил, зная, что христиане первую неделю стремятся особенно строго поститься, на рынках покропили идоложертвенной кровью, чтобы осквернить таким образом первую седмицу Великого Поста для христиан. Но епископу этого города явился мученик, на его явился, не в тонком сне, мученик Федор Тирон, и сказал о том, что предупредил об этом и сказал о том, что христианам надо сварить пшеницу с медом и питаться, и враг будет посрамлен. Они обойдутся без этого рынка, без этих продуктов. Всего 50 лет до того пострадал святой мученик, и видите, как он является по воле Божией, является христианом, чтобы спасти их от осквернения. Юлиан Отступник был посрамлен. А святой мученик, с тех пор мы особенно молимся ему, святому мученику Федору, прося его помощи в в прохождении Великого Поста. На следующей неделе, я надеюсь, что в эфирах прямых будут наши пастыри, а сегодня, батюшки, ну, все мы хорошо знаем, что служба очень тяжелая на первой неделе, и утром, и вечером, и поэтому сейчас идут наши службы в основном в записи. Ну, а я, нашу передачу в записи, ну, а я хотел бы с вами сегодня поговорить о празднике, который будет в первое воскресенье, в первую неделю Великого Поста, торжество православия. Потому что этот праздник связан с победой над страшной ересью, иконоборческой ересью. Надо заметить, что все богоборцы, они особенную злобу испытывают к святым иконам. И мы с вами были свидетелями совсем недавно того, как какие-то кощунники пытались рубить иконы, осквернять иконы. А когда богоборцы получали власть, вот как, скажем, в Восточно-Римской империи, они получили власть тогда при императорах-еретиках, то гонения на христиан были страшные. Не только уничтожались иконы святые, горели в кострах, их рубили, но и те, кто защищал святые иконы, подвергались тюремному заключению, а многие смертной казни. Подвергались смертной казни. Много было мучеников, спасавших святые иконы, жертвовали ради этого жизнью. А почему эта ересь была страшной? Потому что эти императоры, иконоборцы, они говорили: оставайтесь христианами. Это началось при императоре Льве III Исавре. Был заложен, тогда запрет наложен на почитание святых икон. Говорит: ну, оставайтесь, вы христиане, только иконы это идола, избавьтесь от них. А можно ли быть, оставаться христианином, не имея икон? Скажут обычно, отвечают, нельзя. Нет, можно, наверное, потому что наши новомученики российские оказывались в лагерях, где с них богоборцы даже нательные кресты умудрялись срывать. Но икон у них тем более не было в лагерях, в камерах, но они оставались православными христианами. А вот можно ли быть православным христианином, не почитая святые иконы? Это, конечно, нельзя делать. И вот Россия не просто Дом Пресвятой Богородицы хранит православие. Наша земля, русская земля, хранит и такое количество святых икон после всех десятилетий гонений, когда десятки тысяч икон были уничтожены, вывезены за границу многие, все равно в России икон очень много, больше, чем во всем остальном мире, больше даже, чем в Греции. Знаете, это легко объяснить, братья и сестры, потому что наша страна самая большая, многочисленный православный народ живет в России. А всегда говорили, что в России икон больше, чем людей. Почему? Потому что когда ребенок рождался, был обычай, знаете, мы не раз говорили в наших передачах, мирные иконы писать, да, писать иконы святого, в честь которого принимают крещение, крестят младенца, писали мирные иконы. На венчание, когда выходила девушка замуж, либо женился парень, родители благословляли их иконами. Икона сопровождала русского человека от рождения до смерти, потому что, помним, эти строки, под иконами умирать, да, положите, под иконами умирать Сергея Есенина. Поэтому у нас икон было всегда больше, чем людей. И чудотворных икон, несмотря на то, что много чудотворных икон и в Греции, но в России только особо почитаемых несколько сотен, а чтимых чудотворных образов Матери Божией, святителя Николая, у нас многие тысячи. И вот не случайно победа над торжество православия, этот праздник отмечается после победы над иконоборческой ересью. Дело в том, что эта ересь подвергала сомнению воплощение Господа нашего Иисуса Христа, потому что догмат иконопочитания очень тесно связан с догматом боговоплощения. Вот профессор Успенский замечательно писал о том, что образ – это прежде всего сам Христос, воплощенное Слово, явленное в храме тела Его. Со времени Его явления Моисеев запрет образа теряет смысл. Икона Христова, икона Христова становится неопровержимым свидетельством воплощения Бога. Я, наверное, не только я, а многие наши слушатели помнят те времена в 80-м году, когда народ, ну, некоторые называют это вторым крещением Руси, когда народ отправился в храмы, много приходило людей в храмы, принимавших крещение, но еще не воцерковленных, неофитов, и Евангелие не у всех было, тем более они не знали православное учение о почитании икон. И помните, братья и сестры, у ворот наших храмов часто стояли в то время сектанты. И они когда видели, что человек не очень, еще неофит, да, не очень воцерковлен, то легко было увидеть по взгляду, по состоянию, подходили и приставали с вопросами. Верите в Бога, да. А вот вы знаете, говорили они, что сказано, не сотвори себе кумира, что Бога никто не видел, ну и так далее. Несли весь этот свой сектантский, значит, такой набор кощунств, ругая православную церковь и ругая святые иконы, называя их идолами. И вот действительно, Бога никто не видел в Ветхом Завете, при Моисеевом законе, а апостолы нам говорят, мы вам благовествуем о том, что видели наши очи и осязали наши руки, потому что апостол Фома даже персты вложил в раны Господа. Господа нашего Иисуса Христа апостолы видели вместе с Ним. Господь вместе с апостолами, учениками, с народом преломлял хлеб, исцелял, и первую икону оставил сам Господь Иисус Христос. Первая икона, это, вы знаете, образ нерукотворный в Эдессе. Царю Авгарию была послана спасителем, потому что художник, которого отправил царь Авгарь, он был тяжело болен, неизлечимо, поверил, что если увидит спасителя, то исцелится. Он знал о многих исцелениях, воскрешениях мертвых и других чудесах, которых Господь являл в великих чудесах при своей земной жизни. А художник за Господом бродил по Палестине и не мог его изобразить. Я думаю, что можно рассуждать так, почему художник не мог изобразить Господа. Ведь мы знаем, что эллинистическая культура, вот Фаюм, восковая инкаустика, это потрясающие портреты. Можно их увидеть в музее. И любой скажет, что это одна из вершин портретной живописи. Но что желает портретист изобразить? Он передать душу человека, суть его. Чем портрет замечательный отличается, скажем, часто от фотографии? Потому что художник может уловить характер, саму суть человека. И, по-видимому, этот художник, которого послал царь Авгарь, он был бессилен, он не мог изобразить то любовь, то величие, которое излучалось из очей Господа нашего Иисуса Христа. И тогда Господь подозвал его к себе, приложил убрус к лику, и нерукотворный лик Спасителя запечатлелся. Так и называется, нерукотворенный образ Спасителя. Это первая икона. Ну, у истории этой иконы можно говорить потом о чудесах, которые совершались в то время. Но вот первая икона – это образ Господа. В первохристианские времена мы помним с вами, кто был первым иконописцем. Это святой апостол, евангелист Лука. И мы знаем обетование Матери Божией, которое она дала. «Благодать моя и родшегося от меня с этим образом будет пребывать», благословив таким образом работу апостола-евангелиста Луки. И, конечно же, не случайно апостол-евангелист Лука был по земной своей профессии врачом. Источники, иконы стали источником милости и чудес, исцелений. Когда мы с вами читаем, слышим, вернее, молитвы на освящение икон, то там есть такие слова. Господи, так прияли икону святую, сию в память он и молимся ти, царю наш, ниспошли благодать святаго твоего духа и ангела твоего на икону сию святую. Даще кто молится перед нею, исполнится моления Его по благодати и милости, и любови единородного Твоего Сына, и Человеколюбца, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». Видите, поэтому мы знаем, что иконы освящаются благодатью Святаго Духа, и, конечно же, во время недели торжества православия на Седьмом Вселенском Соборе было сказано, что мы посчитаем не доски и не краски, а, воздавая наше почитание, любовь образу, возносим нашу молитву, любовь к первообразу. То есть, почитая икону Господа, икону Пресвятой Богородицы, наша молитва, наша любовь возносится к первообразу, к самому Спасителю, к Царице Небесной. Кстати, дети, в отличие от этих сектантов, которые бродили, как волки, вокруг наших храмов, пытаясь ловить в свои сети людей еще не просвещенных, дети все очень хорошо понимают. Когда приходилось все эти годы с детьми общаться, спрашиваешь их, вот мы целуем иконы, да, а сектанты утверждают, что мы, когда целуем иконы, мы, значит, кланяемся идолу, по их словам, целуем доски и краски, а детки, не зная постановление Седьмого Вселенского Собора, отвечает очень правильно. Спрашиваешь их: скажите, ребята, а вот если вы окажетесь где-то далеко, а у вас с собой фотография отца или матери, у вас может возникнуть желание поцеловать фотографию? Детки все хором отвечают: да, конечно. А ваша любовь, когда вы целуете фотографию, она кому направлена? К фотобумаге? Кричат: нет, наша любовь направлена к маме, к отцу. И так православные христиане все хорошо понимают. Кстати, замечательно Федор Михайлович Достоевский говорил, потому что в то время, ведь уже в XIX веке часть русской интеллигенции отходила от учения Святой Православной Церкви и рассуждали. Тогда многие говорили, вот народ у нас темный, идолопоклонники, обрядоверие, ну и так далее. И вот Федор Михайлович Достоевский писал в дневнике писателя: «Иной лютеранский пастор ни за что не может понять, как можно, веруя в истинного Бога, поклоняться в то же время доске, изображению святого, и допустить, чтобы из этого не вышло идолопоклонство. Русский интеллигентный человек все чаще согласен в этом суждении с пастором. Между тем, нет ни одного русского мужика или бабы, которые, поклоняясь иконе, в то же время хоть сколько-нибудь смешивали доску, в кавычках, с самим Богом. Несмотря на то, что православный народ в то же время верует в чудотворность иных икон, но нет ни одного русского, который чудотворную силу иконы приписал бы самой иконе, а не соизволению Божию». Федор Михайлович Достоевский знал хорошо русский народ. Он был на каторге и там убедился в том, как глубоко в сердце вера в Спасителя живет у русских людей, даже павших, впавших в грехи, но кающихся. И вот, кстати, потом Федор Михайлович Достоевский тоже сподобился от батюшки Амвросия Оптинского похвалы, мне кажется, великой, потому что после беседы с Достоевским, беседы с Федором Михайловичем, старец Амвросий сказал: он из кающихся, видите, потому что грешники мы все с вами, мы это все сознаем, особенно в эти дни Великого Поста. Но все ли мы кающиеся? Вот Федор Михайлович Достоевский был кающимся. И удивительно, конечно, много чудес, удивительных чудес, которые были явлены Царицей Небесной, Спасителем от чудотворных икон в первохристианские времена, еще когда на Седьмом Вселенском Соборе приводили свидетельства для почитания святых икон, для защиты почитания святых икон, то приводили и свидетельства о мироточении икон, и знаменитая икона Лидская, икона Матери Божией, которую апостол Иоанн и Петр, отправляясь в Лиду, попросили Царицу Небесную, чтобы она с ними совершила это путешествие. А Матерь Божия сказала: «Я пребуду с вами, езжайте». И когда они прибыли в Лиду, а там храм, пытались язычники захватить, христианский храм. И правитель этого города сказал, что закрыл храм, вот какое чудо будет явлено, посмотрим, кому отдавать храм. И когда апостолы прибыли, открыли храм, увидели на каменном столпе нерукотворное изображение Пресвятой Богородицы, Лидской иконы. И потом при Юлиане Отступнике, когда эту икону пытались стесать, уничтожить, то, как сказано в этом сказании о Лидской иконе, образ уходил глубже. Вот стесывали камень, а образ оставался таким же, причем краски не тускнели, уходил вглубь камня. Так и ничего у иконоборцев не удалось сделать. Знаем мы, Матерь Божия являет, вот, Иверская икона капельки на ланите Царицы Небесной. Этот варвар, иконоборец, ударил копьем Царицу Небесную, и потекли капельки крови. То есть Матерь Божия показала, что все, что направлено к иконе, наша любовь и злоба богоборцев, это направлено к ней самой, к Царице Небесной. Точно так же мы знаем, когда Гусит ударил мечом Ченстаховскую икону Пресвятой Богородицы. Мы можем часто приводить очень много примеров, когда были явления Царицы Небесной, а потом на этом месте находили икону. Знаменитая Пюхтинская икона. Видит Царицу Небесную, а потом на этом месте находит икону Царицы Небесной. Вот я, к сожалению, не смог поехать тогда на место в Нижегородской епархии. Называется Ключик. Мне батюшка рассказывал о том, что в 20-е годы или в начале 30-х, точно не помню, люди увидели, как у алтаря, рассказывала об этом бабушка, которая в соседнем селе жила и хранила эту икону. Они были детьми, они увидели, как в соседнем селе пожар, и пожар у церкви находит, по их словам, они видели, как рядом с церковью что-то горит. Побежали в это село и увидели, что дерево растет у алтаря, и над веткой этого дерева в огненной купине, вот как в Почаеве было явление Матери Божией, они увидели Царицу Небесную. И Матерь Божия сказала, дети слышали, взрослые не слышали, что храм будет разрушен, но место я это не оставлю. И когда видение исчезло, на ветке дерева стоял небольшой образ Казанской иконы Матери Божией. Храм взорвали, и это дерево склонилась до земли, образовав кокарку, представляете? А на месте алтаря забил источник святой. И вот мне этот батюшка из Нижегородской покойной, Романах Афанасия, он туда своих прихожан возил, часто говорит, вот интересно, везешь туда людей в источник. Заезжали к этой бабушке, она казанскую икону приносила, с архиереями туда ездили, приезжали. И вот говорит, водитель попадется, неверующий человек, говоришь ему, а ты пройди хотя бы. Нет, нет, что вы, я в мороз, там 30 градусов, да я в истории. Нет, это вы уж такие люди, значит, неадекватные, вы, а я никогда. Говоришь, ну пройди хотя бы, вот давай, зайди. Пройдет под этим деревом, которое до земли согнулось после взрыва, и сам забывает о том, что не хотел в источник идти, окунается у одного там, значит, спина прошла, у кого-то сердце, он рассказывал об этом. Так что, видите, явление Царицы Небесной, и на месте мы видим икону. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Мы с вами знакомы. Матушка Валентина, помните? Оптинопостынь.
А, конечно, конечно, да.
Она скончалась год назад.
Да, Царствие Небесное.
Виктор Александрович, да, я по другому поводу.
Да.
У меня сейчас с племянницей разговор получился.
Угу.
Ну, кратко скажу. Она считает, что вся церковь делает бабки. Угу. То есть там она в ППК работает где-то.
Угу.
И говорит, такие откаты, говорит, большие, вроде как. И патриарх там, и все, говорит, имеют.
Ну, что я скажешь на это? Это, видите, такое искушение. Сейчас вообще, дорогой брат, сейчас идут гонения на церковь, скрытые. У нас очень много грехов. У нас, может быть, у наших священников тоже есть грехи, у епископов. Это было всегда. Наша церковь воинствующая. Мы это знаем, понимаем. И когда церковь нет открытых гонений на церковь, то это не значит, что враг рода человеческого сложил свои, значит, эти... Да, когти... копыта и успокоился. Нет, это все принимает просто другую форму и иначе выглядит. И поэтому сейчас гонения не менее, наверное, серьезные на церковь, чем во времена богоборцев, большевиков, хотя мы их так не видим. Но в информационной войне заметно, что сейчас пытаются наши заклятые друзья устроить. Когда появляются в сети всякие какие-то исповеди, якобы послушницы, исповеди священников, я просто, как, знаете, это вот для человека пишущего, допустим, да, это легко очень по стилю определить, кто пишет, да. Как для человека военного легко, допустим, по стилю определить, что пишет о боевых действиях дилетант, да. Так легко определить, что это сочинение на заданную тему писал какой-нибудь либерал, который горячо любит церковь и желает ей погибнуть, вроде писателя Димы Быкова либо прочих. Так что не надо... Жаль очень, что на это подаются грехи у церкви, грешные епископы, и какие-то нестроения и падения были и при Иоанне Златоусте, и при преподобном Серафиме Саровском. Сейчас жить тяжелее. Я не зря нашу передачу начинал со слов оптинского старца Никона. Сейчас жить тяжелее, но потому что враг мелкими пакостями донимает. Но надо верить в ту церковь, которую являл нам недавно почивший, пришедший в вечность, хотя я уверен, что его молитва осталась с нами, архимандрит Кирилл Павлов. Вот это и есть церковь. Я знаю десятки, так получилось, среди моих знакомых, очень много, все-таки, понимаете, в церкви не первый год, и приходилось храм расписывать первый в 80-м году, поэтому я представляю тогда изнутри жизнь церкви, да, приходилось со священниками сталкиваться, архимандритами, и сейчас. И я хочу сказать вам, что и тогда были у нас просто святой жизни пастыри и старцы, и сейчас они есть. И среди моих знакомых очень много тех, кому я просто готов в ноги поклониться за их подвиг, за крестоношение, которое они несут. Ну, что вот говорить, я даже вот наших батюшек вспоминаю, просим помолиться о стареньких батюшках. Вот отец Владислав Свешников, наш батюшка. Ну, я могу много и много называть. Тихвинский храм, отец Владимир Ерёмин. Старых наших батюшек. Хотя бы, понимаете, вот ради этих замечательных пастырей наших, давайте молиться о них, о церкви и не слушать. А, вернее, не то, что не слушать, не обращать внимания на эти соблазны. Не... Мы видим их, да? Но для нас церковь – это церковь отца Кирилла Павла, отца Николая Гурьянова, отца Иоанна Крестьянкина. И вот просят помолиться о здравии, записки прочтем. С Киегумена или ему... На днях исполняется 85 лет. И я больше 25 лет ездил в Оптину пустынь. Знаю, как батюшка окормлял людей, какую помощь духовную оказывал всем. И сейчас оказывает. И просто ваших молитв о тяжко болящем получил тяжелое ранение под Пальмирой. Воин Петр. Мина взрывная, говорят, потерял ноги. Помолимся воине Петре. О тяжко болящем Александре после операции. Это человек, который очень много людей спас. Поверьте мне, я знаю, не буду называть, но прошу сугубо помолиться о нем. О Дмитрии, Александре, Наталье, Дарье, Наталье, Вадиме, Екатерине Сачады, Александре, Ирине Сачады, Андрее, болящей Антонине, Алексее, Петре, Фатине, Фатине, Антонине и Валентину помянем. И о здравии Екатерины, Александры, отрока Арсения, Дионисия, Галины, Тамары, Веры, тяжко болящей Лидии, тяжко болящей Маргариты, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Георгия, тяжко болящего Георгия, Ларисы, Татьяны. О здравии Виктора, путешествующего Марии, Николая, Елены. У нас, да, и о упокоении. Ну, конечно же, поминаем все эти дни батюшку нашего архимандрита Кирилла, новопредставленного Игоря, новопредставленного Алексея, новопредставленного Андрея, новопредставленного Михаила, новопредставленного Сергия, Алексея, Виктории, Владимира, Лидии, Павла, Игоря, новопредставленной Ирины, Владимира, Фатини, Мария Александровна, монахиня Татьяны. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы слушаем
вас.
Здравствуйте,
Виктор Александрович.
Здравствуйте.
И все радиослушатели. Спасибо за хорошую передачу «В защиту икон наших». Хотел бы кратко сказать, что, как говорится, в чужом глазу мы соринку-то видим, вот по предыдущему звонку. Но я бы посоветовал, что вообще нельзя таких слов произносить на нашу православную церковь истины. Ну, ибо это потом вернется, и не передавать никому, проверено в жизни, вернется. И очень, как говорится, не надо. Я не советовал бы церковь, основана Христом нашим, Сыном Божиим. Виктор Александрович, я, знаете, в 91-е годы в защиту икон хочу сказать, бросали были календарики такие, год проходил, и люди их разбрасывали, а на другой стороне иконы были изображены. Конечно. И я их поднимал и в магазинах, и в метро, везде. Приходил, протирал, они не портились почему-то от губки. И высушивал их, и складывал, простите за слово, как вот карты. И у меня пачка накопилась. И они лежали на секретере пыльном, такое он статическое электричество, пыль притягивает просто. А что стирать-то ее каждый день? Вот. И потом я смотрю, масляное пятно появилось. Я думаю, откуда? Ничего не проливал, ничего не ставил. А какая-то из иконок замироточила. А я был неверующим. Ну, не верил, что мироточат они. А ведь если взять пачку фотографий, вот даже наших родных, или книгу, она мироточить не будет.
Конечно.
Никогда. И еще, Виктор Александрович, я хочу сказать, что вот наш пост делает чудо. Сразу два дела. Пост один, а два дела. Лечит и душу, и тело. Проверил.
Спасибо,
спасибо
Господи,
большое.
Да. Благодарю вас, дорогой. Брат, действительно, знаете, вот с иконами у нас как-то спор был. Ну, я имею в виду, не у нас на Радонеже, а приходилось слышать о таком споре, надо ли, и даже образованные вроде бы люди церковные, высокообразованные, говорили, надо ли крестить детей, да? Известно, было существовало такое, скажем, мнение, да, маленьких детей надо во взрослом возрасте. Ну, во-первых, ребенок уже в утробе матери причащается, мать причащается, и тело и кровью Христовой, и, конечно же, младенец причащается через пуповину, связан с матерью. Но это мы все понимаем, и без благодати Божией, без причастия святых Христовых тайн младенцев оставлять, конечно же, нельзя. Но вот был такой случай, младенцу было годик, или не было еще даже годика, и случайно разбросал на кровати два набора открыток, Третьяковская галерея и Русский музей. И вот представляете, младенец берет, посмотрит портрет, отложит в сторонку, берет иконку, целует портрет в сторонку. Если бы там, допустим, пейзаж, натюрморт, да? Но портрет в сторонку, а икону целуют. Дети, они все понимают, конечно же. А вообще, я хотел бы сказать, что ни чудотворных икон не бывает, потому что любой образ, будь он написан масляными красками даже, а не растертыми минералами, но любой канонический образ... Канонический образ, а канон, еще раз повторю, это смысл прежде всего иконы. И почему без надписи икона недействительна? Потому что когда иконописец в последний момент церковь удостоверяет, ставит печать, что да, это образ Матери Божией, это образ святителя Николая, потому что мы дело имеем с реальностью духовной. Поэтому освящается икона, перед этим надпись идет, надписывается, именуется икона. Да, но любой образ, вот наш брат, сейчас слушатель, сказал о маленьких иконках, а я ведь помню те советские времена, когда придешь к бабушке какой-нибудь верующей, из газетки черно-белая, вырезана в 70-е годы, да, из газетки вырезана черно-белая иконка, висит на стене, и такие иконы тоже мироточили, видите, а уж сейчас для меня вообще это до сих пор... Очень серьезное такое испытание, потому что этих календарей много, а что с ними делают? Но самое кощунственное, братья и сестры, это помните последние годы на пасхальные яйца иконы, да? И потом бьют эти пасхальные яйца скорлупу снимают, очищают и рвут иконы. Ну как так можно? Понимаете, это уже такое непонимание, непочитание образов. Вот никогда бы такое не могло прийти в голову. Кстати, скажу вам, что в чин торжества православия входит и анафематствование всех еретиков, потому что все ереси упоминаются, то есть новых же нет. Все секты, которые новые появляются, они все в старые ереси укладываются очень легко, повторяют старые хулы и заблуждения. Но для нас сегодня, через 100 лет после февральской революции, очень важно, что звучала такая анафематизма. Помышляющим, ну, во-первых, кстати, о тех, об обновленцах, ведь тогда же тоже, уже в начале века, 100 лет назад, обновленцы были в церкви и очень творили свое дело злое, да, вот отвергающим соборы святых отец и их предание, божественному откровению согласные, православно-кафолической церкви благочестно хранимая, анафема, помышляющим, яко православные государи возводятся на престолы не по особливому, а не к Божьему благоволению и при помазании на царство дарование Духа Святаго, прохождение великого сего звания на них не изливается, и так одерзающим против их на бунт и измену анафема, ругающим и хулящим святые иконы, их же святая церковь, к воспоминанию дел Божьих и угодников его, ради возбуждения взирающих на оное к благочестию, и к оных подражанию приемлет, и глагольщим оное быть идолы анафема. Видите, почему пришлось тогда, до сих пор интеллигенты кричат, как это могла церковь великого писателя земли русской Льва Толстого предать анафеме, да? А его за что предали? За неспровержение всех догматов православной церкви, самой сущности веры христианской. А меня в юности это волновало, как же, вот он мог покаяться или нет? И я спросил у владыки Василия, будучи, он тогда архимандритом был, много лет назад, говорю, а почему Лев Николаевич не смог покаяться? Потому что знал всю историю. Помните, как он приехал в Оптину пустынь, подошел трижды к вратам, да, и потом как будто кто-то пока решали, кто выйдет, он хотел со старцем Иосифом, бежал. А старец Варсонофий поехал к нему, не пустили, Чертков, все прочие не пустили Льва Николаевича. И старец Варсонофий, очень строгий старец, полковник генерального штаба в миру, вышел, у него слеза покатилась. Он сказал, хоть и лев, но цепей, которыми его связала гордыня, порвать не смог. А вот тогда мне владыка Василий сказал, еще юному человеку, говорю, а как это происходит? Говорит, сила покаяния не соответствовала грехам. Если бы Лев Николаевич искренне, действительно хотел покаяться, то никто бы его не удержал. Понимаете, вот как страшно. А церковь, если бы он только выразил, Лев Николаевич, желание покаяться, да, тут же бы церковь его приняла в свои объятия. Поэтому анафематствование – это не проклятие, как говорят, это предупреждение, что Лев Николаевич, допустим, к церкви православной не принадлежит. Если для человека это дорого, то он должен вернуться, соединиться в таинстве покаяния святой апостольской, соборной апостольской церковью. Ну вот, к сожалению, да, но когда Мария Николаевна, шамардинская монахиня, Мария, она ему вышила подушечку, он спросил, сколько таких, как ты, дур, в Шамардино? Она ему вышила на подушечке бисером от 1 из 600 шамардинских дур. Все молилось о нем. Левушка, Левушка, вот, к сожалению. Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый
Я
вечер.
Включила радио 15 минут. И слышу, вы что-то произнесли, Свешников Владислав Васильевич. Что-то вы о нем знаете?
Нет, я не о Свешникове Владиславе Васильевиче, дорогая слушательница. Я о нашем дорогом батюшке, которого мы очень любим, отце Владиславе Свешникове. Он много лет на радио Радонеж выступал, настоятель храма трех святителей. Да, и просил помолиться его здравии. Я просто вспоминал наших батюшек, которые всю жизнь посвятили Церкви Христовой, стоят у престола Божия, нас окормляют. Отца Василия Изюмского просим помолиться. И о многих, о наших дорогих пастырях, которых мы очень любим и понимаем, что они за нас предстоят у престола и несут тяготы вместе с нами. Да, и вот записка, просьба помолиться о здравии Виталия. Недуг пьянство написали, но будем молиться. Есть вот неупиваемая чаша, удивительная икона. Вообще, надо сказать, братья и сестры, что у нас очень много икон, очень много храмов в России в честь икон освященных. Мы знаем Казанский, да, много. Есть в честь Воносного источника, есть в честь Скоропослушницы, очень много храмов. В честь Державной иконы Пресвятой Богородицы. Да, я хотел бы, братья и сестры, напомнить, что идет выставка на Крымском валу, это Крымский вал, дом 8, проезд метро, либо Октябрьская, либо Парк культуры, всего до 23 марта, Голгофа русского самодержавия, исторические картины Павла Рыженко. И в цикле «Возвращение на родину» будет 23 марта вечер, посвященный 470-летию венчания государя Иоанна Васильевича Грозного, первого помазанника русского царства. Будет фильм, встреча с режиссером-документалистом Борисом Лизневым, Василием Дворцовым, писателем-публицистом, и я тоже буду принимать участие в этом вечере. Так что билеты в Богоявленском соборе в Елохово, в лавке «Кириллиц» в Черниговском переулке, в церковной лавке Алексеевского женского монастыря. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас пригласить, осталось уже времени мало, но эта поездка будет особенная. Эта поездка посвящена паломническое столетию явления Державной иконы Пресвятой Богородицы. В преддверии этого великого праздника мы с вами поедем в Сретенский монастырь к списку Владимирской иконы Матери Божией, будем в Донском монастыре у Донской иконы Пресвятой Богородицы, у святителя Тихона. И завершим нашу поездку у великой святыни нашей земли, с которой связаны судьбы нашего Отечества и каждого из нас, с Державной иконой Пресвятой Богородицы. Мы перед ней помолимся в Казанском храме в Коломенском. Она была явлена ровно 100 лет назад. Матерь Божия открыла нам всем, что несмотря на падение многих русских людей, несмотря на то, что к власти приходят богоборцы и Церкви Христовой, и всему народу предстоит пережить тяжелейшие испытания, Россия по-прежнему остается домом Пресвятой Богородицы. Царица Небесная принимает скипетр и державу русского царства в свои пречистые руки. По молитвам царя-мученика, всех святых в земле российской просиявших, те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Эта поездка в субботу 11 марта посвящена столетию явления Державной иконы Пресвятой Богородицы. Но я думаю, что в ближайшее время ни одна передача прозвучит на радио «Радонеж», посвященная явлению Державной иконы. Это величайшее событие, потому что мы видим, несмотря на страшный богоборческий режим, несмотря на огромные жертвы и кровь пролитую, вся русская земля была омыта кровью. На Соловках деревья растут, распростев крестообразно ветви. Россия осталась домом Пресвятой Богородицы, Россия осталась верной Христу Спасителю. И ничего с этим никакие враги сделать не могут. И иконы почитаются, и новые иконы пишутся, и иконостасы новые создаются в храмах. С замечательного письма могу сказать, что за последние годы очень много иконописцев, не просто мастеров, но удивительные духовные есть образы, которые они пишут с молитвой. Чувствуется, что это действительно Господь помогает. А любая икона, конечно, она творится с помощью благодати Духа Святаго. Многие, начиная от Павла Алепского, многие иностранцы были поражены отношением русских людей к иконам. И вот мне хотелось бы, я уже говорил как-то в эфире, но вновь вспомнить в преддверии праздника торжества православия, победы над иконоборческой ересью, слова Кнута Гамсуна, замечательного норвежского писателя. Он был поражен, это называлась его книга «В сказочной стране». Россия для него оказалась сказочной страной. Он вспоминает, как заблаговременно приехал на Николаевский вокзал, и тут в первый раз Кнут Гамсун увидел зажженную лампаду перед иконой. И когда открывалась дверь в глубине залы, то врывался грохот и пыхтение локомотива. И среди этого шума, вот что поразило норвежского писателя, среди этого шума перед святой иконой горит неугасимая лампада день и ночь, день и ночь. Эти иконы образуют нечто вроде маленьких алтарей, и к ним ведут с пола две ступеньки, и они всегда сияют тихим светом. И русские, пишет Гамсун, крестятся, когда проходят мимо икон. Они крестятся, склоняются и снова крестятся. Все это они проделывают очень быстро и торопливо. Я слышал, что русские никогда не отправляются в путешествие, не исполнив этой церемонии. Матери подносят своих детей к иконам, а старые, разукрашенные орденами офицеры, снимают фуражки и молятся со множеством поклонов и крестных знамений, прося у Бога счастливого пути. Да, я... Гамсун потом, конечно, был поражен, пишет, что побывал в 4 из 5 частей света и путешествовал по ним немного, а в Австралии совсем не бывал. Но можно все-таки сказать, что мне приходилось ступать на почву всевозможных стран света, и что я повидал кое-что. Но Гамсун утверждает, чего-либо подобного московскому Кремлю я никогда не видел. Я видел прекрасные города. Громадные впечатления произвели на меня Прага и Будапешт. Но Москва — это нечто сказочное. Кстати, я обратил внимание на то, что русские говорят не Москва, а Москва, заметил Гамсун. Да. И, выезжая через Спасские ворота, извозчик оборачивается на своих козлах к нам, снимает шапку и делает нам знаки, чтобы мы последовали ее примеру. Эту церемонию установил царь Алексей. Мы сняли нашу шляпу, увидев, что все другие проезжающие, проходящие ворота, снимают шляпы. Извозчик поехал дальше. И мы очутились в Кремле. Ну, да, записка пришла. Поездка на 11 марта. Братья и сестры, да, повторить. Повторяю, 11 марта в субботу эта поездка будет посвящена 100-летию явления великой святыни русской земли, державной иконы Пресвятой Богородицы. Те, кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Наша поездка завершится в Коломенском, в храме Казанской иконы Матери Божией, где икона находится сейчас. Там в те годы, когда мы приезжали во время советской власти, там стоял список, очень хороший, был похож, стоял список старинной державной иконы, а сама икона находилась в запасниках музея. И потом она 2 года хранилась в домовом храме издательского совета у митрополита Петерима. Да, и вновь она была возвращена уже после... В 90-м или в 91-м году? Вот, простите, вот запамятовал сейчас. Возвращена в храм. Но обретена она была не в Казанском. Обретена она была в храме Вознесения Господня, который был построен в честь рождения Василия III государя, наследника престола Иоанна Васильевича Грозного. Да, телефон, выставка Павла Рыженко. Можно записаться на экскурсии по телефону 8-903-554-57-41. Этот телефон я советую всем собрать группу, записаться, потому что Анастасия Рыженко проводит удивительные беседы и со школьниками, и со взрослыми людьми. Она всю свою жизнь посвятила служению Павлу, его, я могу сказать, подвигу, потому что Павел ушел, он очень любил царскую семью, и ушел 16 июля. Я думаю, что царственные мученики его встретили. Да, а телефон, по которому можно записаться на поездку паломническую, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. И в Коломенском, конечно, когда явленная икона появилась, ведь перед этой иконой патриарх Тихон написал акафист державной иконе. Припев из акафистов всех явленных чудотворных икон в русской земле. Казанской, Тихвинской, Иверской. А находили, когда акафист для чекистов, это было как обвинение в контрреволюционной пропаганде. Кстати, в храме святителя Николая в Хамовниках, где находится великая святыня, особенно в дни поста для нас, одно имя, которое много значит, поручница грешных, там стоял канон перед иконой, видно, чтобы не обращали на нее особого внимания, тоже старинного письма державной иконы. А в храме пророка Ильи Вобыдина там икона, написанная мучеником, он погиб в лагерях, Николай Чернышов. Да. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, раб Божий Василий из Вырицы.
Да, Василий, да.
Рад слышать. Поздравляю с приближающимся праздником. Позвольте маленькое стихотворение прочитать.
Да, пожалуйста, Василий.
Молитва ангелу-хранителю. Любимый ангел мой хранитель, посланник Божий, верный друг, в скорбях тяжелых утешитель, опора в дни потерь, разлук. Твоя небесная отрада приносит в душу мне покой. Ты защити меня от ада и на молитву дух настрой. И что, ходя стезею тесной, я видел райские поля, мир новый, вечный и чудесный. Такой и будет вся земля. Пусть не иссякнет вдохновенье, чтоб славу Богу вечно петь и приносить благодаренье и скорби лютые терпеть. Ты укрепи своею силой на покаяние дух настрой. Посланник Божий, ангел милый, хранитель мудрый и святый. Всех с великим постом, всего самого прекрасного всем радиослушателям.
Благодарю, Василий. Спаси Христос, да. Ну, а, конечно, мы молимся, чтобы ангел-хранитель помог нам пройти поприще Великого Поста достойно. Ну, вот икона, есть икона торжества православия, на ней изображена, это редкая икона, и на этой иконе изображена икона Матери Божией Адигитрия на престоле, а справа от престола стоит святитель Мефодий, который установил праздник торжества православия, а также преподобный Федор Студит. И стоит справа от образа царица Феодора, императрица Феодора, сына Михаила, да, а святители с другой стороны образа Адигитрия. А внизу епископ Феофилакт, исповедник, братья Федор и Феофан. И слева от престола мученица Феодосия обнимает икону Христа. Это та мученица Феодосия, которая приняла смерть, не позволив солдату сбросить образ Спасителя с Константинопольских ворот. Я просто хотел бы вспомнить, дорогие братья и сестры, о том, что очень многие русские люди, защищая иконы в годы гонений от богоборцев, тоже принимали мученическую кончину. Крестные ходы расстреливали из пулеметов, когда богоборцы разоряли храмы, то многие, защищая святые иконы, приняли мученическую кончину, кто-то пошел в лагеря. Так что много у нас новых мучеников, которые пролили, обрели венцы, защищая святые иконы. Мне хотелось бы вспомнить иеромонаха Нестора Савчука. В 93-м году, 9 дней у него было на собор Пресвятой Богородицы, погиб, защищая святые иконы. Хотелось бы вспомнить, кстати, на иконе всех святых земли российской просиявших есть такая икона, написана, изображены недалеко от царской семьи святых царственных мучеников. Это большой образ, изображены и оптинские новомученики, отец Василий, отец Ферапонт и отец Трофим. И отец Василий держит икону Воскресения Христова, которую нес во время пасхального крестного хода. Много можно говорить о почитании на русской земле святых икон и явленных чудесах. Вот, кстати, Иван Воронов, пулеметчик в доме Павлова сражался, он спасал икону, иконы мальчишкой разоряли храм, и он в это время и получал по шее, забирался сквозь окно и иконы бабушкам раздавал, чтобы их не уничтожили. И вот он говорил, что как мальчишка, просто добрая душа была. Он богатырь, кстати, пулеметчик был. Между прочим, это тот Иван Федоров, который, когда гнездо выбивал в стене дома, образуру, нашел шкатулку, и там была бумажная иконка. А родилась девочка новорожденная, вылетела, по-моему, Зинаида, родилась девочка новорожденная и умирала, потому что условия такие. А он дал эту бумажную иконку и говорит, пеленкам прикрепите, ну, пеленки, рубашки порвали просто, прикрепите, останется живая, она стала жива. А Иван Федоров был и ранен тяжело, осколками спину ему посекло, потом в боях, но он всегда говорил, я спасал иконы Матери Божией, а Матерь Божия меня спасла, видите, такие чудеса. Вообще, много можно говорить о чудесах отъявленных икон. А сколько чудес во время гонений от богоборцев, как писали большевики, целая эпидемия обновления икон, они писали, охвачены целые области. Да, еще одна записка пришла. Фильм. Это, как всегда, на вечере возвращения на родину, киноэпиграф. Будет режиссер-документалист. Это 23 марта. Первый помазанник Русского царства. Борис Лезнев. У него фильм замечательный. «Государь Иоанн Васильевич» есть. Так что вот там, наверное, фрагмент будет из фильма. Ну, как всегда, киноэпиграф на этих вечерах никогда не повторяется, поэтому советую всем побывать. Ну, а передача наша подходит к концу, дорогие братья и сестры. И я думаю, что праздник торжества православия для русской земли, он связан, конечно же, неразрывно с любовью русского народа к святым иконам. Потому что победа над иконоборческой ересью и вообще на нашей земле, мне кажется, в 20 веке было торжество православия. Некоторые не понимают, как же это можно назвать торжеством православия. Но собор новомучеников и исповедников российских – это тоже торжество православия. Тысячи, десятки, сотни тысяч, всех имен мы не знаем, мучеников, исповедников российских и, конечно же, святая царская семья, святые царственные мученики и страстотерпцы. Как сказал Пьер Жильяр, они думали, что они умирают за Россию, они умирали за все человечество. И мы молимся Пресвятой Богородице и всем святым в земле российской просиявшим, чтобы они дали нам возможность перенести наступление этих темных сил на русскую землю. И через 100 лет мы надеемся, что по молитвам новомучеников врагам не удастся вновь вернуть в смуту наше Отечество. А наш народ, по словам преподобного Серафима, Господь приведет, Иоанна Кронштадтского приведет путем великих страданий к великой славе. А Иоанн Кронштадтский, святой праведный, говорил, русский человек, гордись, что ты русский. Россия – подножие престола Божия на земле. Вот помолимся этим великим постом, чтобы нам хоть чуть-чуть быть достойными этих молитв о нас, новомучеников, исповедников российских. Пресвятая, да воскреснет Святая Русь молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас с великим постом, дорогие братья и сестры.